«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в Киеве, в кафе «Пицца Ветерано» на Софийской. Кофе, пицца и война. О военном опыте и мирном бизнесе, о добровольцах АТО и бренде «Ветерано» говорим с его основателями Леонидом Остальцевым, Александром Матишем и Владимиром Шевченко. Ведет программу Елена Фанаева.
Кодекс ветерана. Ветеран – это почетное звание, соответствовать которому нужно и днем, и ночью. Ветеран – это в первую очередь пример для будущих поколений, пример осознанности и ответственности. Никто и никогда не увидит меня нетрезвым в общественном пространстве, и тем более в военной форме. Никто не обязан кланяться мне или признавать мои заслуги, потому что все, что я делал, было не ради признания, а ради Родины. О моих поступках скажут мои побратимы. Никогда и ни перед кем я не буду ими хвалиться, а тем более лгать о них. Моя святая обязанность – заботиться о детях погибших побратимов и служить им примером. Мой гражданский долг – принимать активное участие в общественной жизни, в укреплении обороноспособности страны, в повышении уровня гражданской безопасности.
Лёнь, мы сидим в центре Киева, на Софиевской, в заведении, которое называется «Пицца ветерана». Вот что оно для вас? Это страсть, это рутина, это реабилитация, это дружеский круг, это какой-то, не знаю, образ жизни, может быть, кафе как образ жизни.
Это место для своих, в котором собираются люди по интересам, да, схожие, вот, в котором я могу совершенствоваться, расти, самореализовываться, развиваться. Это важно.
И эти люди, которые по интересам собираются, они вообще-то участники военных действий на востоке Украины против России. Это люди, которые вернулись и захотели к вам присоединиться.
Не только, нет. Ну, те, кто работает вместе с нами, это да. А те, кто является просто нашими гостями, это просто люди, которым нравится наша еда, которым нравится наша атмосфера, наши друзья, знакомые, просто гости, иностранцы, которым интересно. Ну, короче.
Ну, потому что здесь есть в вашем оформлении, в вашей эстетике есть и военная романтика. Тут, безусловно, и все шевроны, и какие-то иронические вещи.
Я специально хотел сделать место, чтобы оно не было, вот как вы сказали, военной романтикой. Оно скорее должно быть чем-то посередине, для того, чтобы здесь было комфортно как людям, которые вернулись с войны. Потому что в 2015 году, когда я вернулся с войны, было несколько проблем, из-за которых я открыл проект. Одна из них была та, что те ребята, которые возвращаются, да я сам некомфортно себя чувствовал в заведениях общественного питания. Где-то пафосные, где-то еще что-то. То есть здесь должен ветеран чувствовать себя комфортно. Но в то же время гражданские, которые сюда приходят, люди, которые вообще не имеют никакого отношения к войне, они тоже должны чувствовать себя комфортно, и при этом у них должен возникать интерес к тому, что происходит в нашей стране. Это важно. Вот. И как бы вот такой вот у нас получился стиль фирменный внутри. Как-то так. Тем более, что все это не бутафория, это все настоящее, это подарки.
Я хотел сказать, стрельные гильзы, которые инсталлированы на столах, это настоящие?
Это с Востока, да, мы каждую очищали очень долго, да, и потом положили их в столы.
Саша, война – дело серьезное, я бы даже сказала, трагическое. А трусы – предмет насмешек, вот если уж совсем огрублять. Или это все-таки предмет такой необходимости, без которых воину тяжеловато? Вообще-то.
Меня все знают как Саша Труселя, потому что это был первый продукт, который я начал делать. Меня и называют все Труселя после этого.
Не обидно?
Да нет, слушайте, нормально, а что? Это же круто, на самом деле. Я делаю самые лучшие труселя. Это повод для гордости. И просто так получилось. Я до войны не думал, что я когда-либо буду этим заниматься.
А чем до войны занимался?
Чем я только не занимался. Я работал в американских компаниях, на разных позициях управленческих. Коммерческий директор, исполнительный директор, операционный директор группы компаний, директор по развитию проектов в крупных национальных компаниях. Потом у меня был первый бизнес до войны. Я его закрыл, и уже после того, как закрыл, я пошел служить. И вот, собственно, трусы появились, когда я служил еще.
Добровольцем пошел?
Так точно.
Понятно. А в каких войсках?
В Украине, когда началась вся эта катавасия, добровольческие батальоны подчинялись МВД, Нацгвардии и ЗСУ. Когда начали это структурировать, мой батальон перевели в подчинение внутренних дел. То есть я служил в МВД. Добровольческий батальон милиции, впоследствии полиции. То есть это там миротворец, у нас было там несколько, на самом деле, которые остались в подчинении у МВД. Ну, у нас существует система ротаций. То есть, когда мы приехали на ротацию менять нашу третью роту, мы же не знали, куда мы едем. Нам не объявляли об этом, знал ротный. У нас были свои какие-то задачи у каждого по подразделению. И в зависимости от задач он распределял, там, кто что делает. И когда мы приехали, мы сменили нашу роту, которая уехала на ротацию в Киев. И мы не знали, где мы находимся. То есть, ну, мы приблизительно понимали, что вот там и тут линия фронта. И наша задача была пропускной режим. И нас поставили, поскольку людей не хватало, мы вместо 4 часов там на блокпосту простояли 8. Очень жарко. Сейчас 33 градуса в Киеве, невозможно находиться. А Луганская область, там интерконтинентальный климат. Там очень жарко и очень холодно. Это степь. И было 40. А представьте себе, в 40 градусов у меня брезентовый костюм, у меня бронежилет, у меня каска, вся экипировка, там 20-30 килограммов на тебе висит. У меня брезентовая горка за неделю стала белая. И всем нашим пацанам натерло белье. Ну, кому что, у кого там не попы, ну, в общем, факт такой, да, что натерло всем. И поэтому оттуда взялись трусы.
Пожалуйста, показывать тут немного, это уличная сеть, вы просто, у нас есть еще помещения, пусть и небольшие, но тем не менее. Но это все, кстати, моя личная конструкция, это все передвижной прицеп на колесах, который я расчерчивал в свое время, с которым я пришел в цех и сказал, ребята, сделайте. У ребят были квадратные глаза, говорят, так нельзя делать, чтобы у тебя была там и плитка, и кондиционер, и это все в 7 метрах, и это передвижное на колесах, так не бывает. Вот тут, собственно, мы и варим, и мешаем. И наливаем, и пьем, сколько, и спаиваем.
Сколько видов кофе? Сколько
ну, видов? Да, у нас ни много и ни мало. Ну, хотя, наверное, выше среднего. Если брать для уличного формата кофе to go, то однозначно выше среднего. Mm-hmm. То есть мы постарались охватить, во-первых, все сегменты основные кофейных и не только напитков. Ну, а во-вторых, у нас есть интересные такие вещи, не характерные для этого сегмента рынка. Ну, допустим, фильтр кофе. На улице в Киеве пока что это так достаточно редко встречается. У нас есть греческие напитки, которые я вот лично привез в Грецию, потому что люблю их. Там Фредо эспрессо, Фредо капучино. Mm-hmm. Это моя фишка. Я от них тащился, когда неоднократно ездил в Грецию. Я их привез, я их сделал в своем бизнесе. Есть еще много планов, которые мы будем реализовывать.
Прекрасно. Я попросила Фредо капучино и очень довольна этим напитком.
Мы собираемся развиваться в разных даже в одном, в рамках кофейной темы есть много степеней развития. Во-первых, мы можем открывать другого уровня объекты. Допустим, мы можем открывать уже большие кофейни. Мы можем открывать кофейни премиум формата с тем же с баром алкогольным, с какими-то завтраками. Мы можем развиваться в сторону запуска своего производства кофе. Мы можем запустить свою воду на развозку, чтобы повысить качество кофе в сети. И это и есть в планах на этот год. Развитие, возможности для развития вокруг невероятное множество. Нужно просто нырнуть в этот океан, ты с него уже никогда не вынырнешь.
Понятно. И я еще вот подумала о каком качестве, которое должно быть у человека с военным опытом. Это, наверное, дисциплина.
Однозначно. Системность. В бизнесе это можно назвать системный подход. Угу. Знаете, как стабильность – признак профессионализма.
Расскажите тогда с самого начала, как все приходит Леонид Остальцев с войны. То есть буквально он возвращается, значит, из зоны военных действий, где с перерывами участвовал практически полгода, если я правильно помню, да? То есть около полугода от Саурмогилы до Дебальцево.
Первые две недели вообще не помню, что я делал.
Понятно.
Просто кушал, типа... Честно, вообще, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, что я делал в первые недели после того, как я вернулся, я не могу вспомнить.
А по канону психологическому две недели положено воину отсиживаться где-нибудь. Ну, вот израильские ребята, например, две недели не выходят к народу, пока там не отсидятся в специальных помещениях и не
очень
поработают с коллегами. Да, понятно.
Да.
Значит, проходит две недели. И...
Мне звонит человек, я его не знаю. Говорит, привет, меня зовут Жора, я десантник из 95-й бригады. Давай создадим союз ветеранов. Я говорю, я тебя не знаю вообще. Говорю, я вообще не понимаю, что такое союз ветеранов.
О чем мы вообще?
Вот, да. Он говорит, слушай, ну такая история, что я тоже, в принципе, не знаю, что это, но я знаю, что нужно что-то делать. Давай попробуем создать союз ветеранов, будем помогать другим пацанам, будем сами развиваться в этой теме, будем активными. Я говорю, интересно, давай встретимся, поговорим. Мы встретились, мы начали создавать союз ветеранов, и во время этой работы, создания и самой социальной работы, бесплатной, такой альтруистической немножко, я вот начал видеть эту большую проблему, потому что мы начали общаться общался с ветеранами о том, что есть проблемы с трудоустройством. Один парень, ну, это одна категория ребят, которые очень длительное время работали на работе и после войны не захотели возвращаться, поменялся человек.
Так.
Вторая категория, она била фейс своему начальнику после возвращения и уволилась.
Угу.
И третья категория, это те ребята, которые после войны нашли себе новую работу, но время собеседования сказали, что они являются участниками боевых действий, им сказали, отличный план, мы вам перезвоним. И, конечно же, никто не перезвонил.
В советское время, с моей точки зрения, ничего хорошего не было, кроме хороших трусов. Вот трусы были, спорт назывались, нам выдавали, я занимался плаванием профессионально, нам выдавали такие трусы спорт. Они были пошиты из ткани, как простынь, с такими лампасиками разноцветными. И они мне очень нравились.
Это то, что в Советском Союзе назывались семейки?
Так точно.
Типа того, да?
Да, это те трусы, в которых никуда за рамки семьи не выйдешь. Потому что если ты выйдешь к женщине в этих трусах, шансов, наверное, не будет. И я заказал своему другу, который, он инженер электротранспорта, говорю, Жень, ты инженер, разработай мне трусы такие, чтобы они не натирали, там, не забивались куда не следует. Ну, мне надо. Или сначала я пытался их купить, но их нет. Женя сделал, мой друг сделал чертеж трусов, все подошел очень фундаментально к этому вопросу. И сделал труханы, которые не натирают и не забиваются. И сохнут на теле, это очень важно, на самом деле.
И с какого момента это стало прям бизнес-бизнес?
Да вообще все это стало бизнесом буквально в первые, там, не знаю, в первые сутки. Когда я попросил его отшить мне трусы, он отшил мне трусы, прислал, я раздал ребятам. И на следующий день у нас было, ну, я раздал 12...
Фокус-группа.
Да, у нас был, реально была фокус-группа, это были мои первые покупатели.
Да.
12 пар трусов он отправил мне, 2 пары я оставил себе и 10 пар я раздал пацанам, ну, вот, которые плотно общались, у нас было 8 человек. Вот, буквально на следующий день ребята стали приходить и говорить, слушай, а где можно купить? Я говорю, ну, нигде, потому что, ну, нету, для нас шили. Они говорят, слушай, давай мы купим. Я говорю, так а как вы купите, если их нет? Он говорит, так ты сделай, а мы купим.
Да.
И я когда шел служить, ведь непонятно было, это было там начало 15-го года, хотя, ну, там, еще, ну, тут как раз после Дебальцева это все было.
Угу.
Минские соглашения. Непонятно было, чем это все закончится. И я оставил все свои деньги своему тому другу, который трусы разрабатывал. Если бы со мной что-то случилось, он должен был их разделить между моими детьми. Вот, я позвонил ему и сказал, слушай, ну, мне кажется, у нас есть хорошая идея. И все свои деньги, которые у меня лежали, тогда это было 7 тысяч долларов, все, что у меня было, я зашил на все эти деньги трусы.
Кто придумал вообще?
Мы, я.
Сами, да?
Да, 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 мы сами все. У нас
сами,
был дизайнер, да, у нас был дизайнер, который делал нам общий стиль, как бы в каком он должен быть. Я ему говорил, что я хочу видеть здесь, какие я хочу видеть, там, кирпич, стекло, железо. И он это все компонировал, а потом уже атрибутику мы уже делали сами, потому что все подарки. Я очень люблю готовить пиццу, люблю учить других, как готовить пиццу. Я подумал, что это хорошая история. Нужно открыть свою пиццерию. Для того, чтобы мы могли там собираться, мы могли готовить, потому что я могу дать человеку возможность получить абсолютно новую специальность. Пиццейола – это специальность. Вот. И она…
Пиццейола,
да. И на рынке труда в кулинарной сфере она одна из самых высокооплачиваемых.
Угу.
То есть она, ну, стоит больше, чем работа обычного повара-универсала. Вот. И я написал бизнес-план на тетрадке. С Жорой мы ехали вместе в его машине. 10 минут бизнес-план. Я говорю, я сделал бизнес-план. Нельзя говорить, что мне сказал Жора, но он дал мне понять, что мне нужно учиться делать бизнес-план, это не то. Вот. И я пошел в центр занятости, встал на учет, вот, сказал, что я хочу обучиться и понять, как создавать бизнес-план. У нас есть государственная программа бесплатная. Вот. Я прошел обучение, где-то 4 или 5 месяцев я готовил бизнес-план, жена мне помогала, я его сделал, а после этого начались истории с поиском денег. Денег у меня не было вообще, у меня было всего 50 долларов. Вот. Я начал искать инвесторов. Обращался ко всем, кому только мог. Я получил 22 отказа. Надо мной смеялись. Мне говорили, Вася, какая пицца, какие ветераны? Ну, типа, о чем ты вообще говоришь? В стране война. Но я был уверен в обратном, поэтому я все-таки 23-й человек сказал мне, окей, давай сделаем на его условиях. И мы открыли в старом японском ресторане, который был убыточный очень длительное время, в Митрограде, в подземном переходе. Вот. Такое дрянное место, но классное было для начала, суперовое. Вот. Ну, один пост в Фейсбуке, и у нас был дикий разрыв вообще. Все не заработало, все просто разнеслось в хлам. Мы перестали работать где-то через 6 часов после открытия, потому что все закончилось полностью. Соответственно, когда такой огромный поток людей, отвратительное качество пиццы было. Мне было до безумия стыдно, потому что мы все не успевали. Ну, типа, мне очень не нравится, когда некоторые люди там относятся к нам. Ну, вот надо к ним сходить, потому что они ветераны. Да, вот такая вот история. С одной стороны, это классно, типа,
да, еды,
вот, да. И я отлично понимал, что в первые месяцы работы именно так и было, потому что с тем объемом работы, который у нас был, ну, качественный продукт был на протяжении, наверное, часов 2. Все остальное это было просто трэш. Вот. Но мы проработали в таком формате 9 месяцев. После этого мой партнер сказал, что он хочет продавать свой ресторан. Угу. Справедливо. Вот. И мы с ним полностью разошлись. У меня осталось 3,5 тысячи долларов, команда, так, и бренд. И я начал искать это помещение. 2 месяца я его искал. Здесь была бомжатня. Тут жили бомжи. Тут была свалка. В следующем помещении тоже жили бомжи. Тут все было в диком, ужасном состоянии. Но мы увидели здесь перспективу. И я снова одолжил денег. Я одолжил порядка 2 миллионов гривен у разных абсолютно людей. Кто мне 1000 долларов дал, кто там дал под проценты, кто без. И я взял в аренду это помещение. Мы сделали ремонт. Взял в аренду второе помещение. Там сейчас снова идет ремонт. Мы там будем делать продолжение нашего проекта. И как бы именно то помещение у меня было сделано специально для того, чтобы там проводить презентации.
Так.
Без того, чтобы мешать гостям просто кушать и отдыхать. Это важно.
А уже какой-то опыт был? Кого? Какие презентации были? Какие
Ой, у нас были презентации Мартина Бреста, Леши Петрова. Я всех не вспомню. Наверное, их было порядка 20 презентаций.
Уже немало.
Да. И на презентацию в позапрошлом году приходил Порошенко, когда презентовали книгу «14 друзей хунты». Он пришел, и купил книжку. Нормально. Ну,
и
все
как?
Хорошо.
Подвешенную пиццу не заказал?
Не, он заказал себе 2 пиццы, да и все.
Легенда нам рассказывает, что после того, как телезвезда Майкл Щур...
Так точно. Мы с ним, у нас сейчас коллаборация, да, мы сейчас делаем для них футболки. Для большинства украинцев война где-то очень далеко, ну, кроме тех, кого это непосредственно коснулось, семей военнослужащих, которые получили ранения или погибли, и людей, которые были там. С Майклом Щуром, он был первым моим покупателем в интернет-магазине. Я же не знал, что этот чувак Майкл Щур, а в это время у меня, для того я пытался найти нишу, в которой я мог бы оказывать лучший сервис, и я сделал бесплатную доставку трусов в Киеве. И человек заказывал у меня одни трусы за 8 долларов, я лично привозил ему и отдавал вот так, как курьер, потому что курьера я нанять не мог, иногда не получалось. Время у меня было свободное, а денег у меня не было. И привез я Майклу Щуру трусы, его зовут Роман Винтонев, и смотрю, лицо знакомое, я говорю, я тебя знаю. Он в это время служил на Десне. Он снайпер вообще по воинской специальности.
Да.
И мы с ним раздружились, и он говорит, если мне... А ему предстоял большой марш, 26 километров для сдачи зачета какого-то. И он говорит, если мне не натрут нигде твои трусы, я о тебе напишу хвалебный отзыв. Ну, я пришел, зашел к нему на страничку, посмотрел, у него огромное количество подписчиков, думаю, о, наверное, это круто сработает. Прошло 3 недели, и только потом, вот после этих 3 недель, он написал такие отзывы, его можно найти в сети, он крутой. И у меня... начались продавать. Вот именно тогда я заплатил себе первую зарплату.
Возвращаясь к образу ветерана и его реабилитации, скажем так, всегда упоминается слово «психолог», всегда говорится о психологической реабилитации, но говорится о том, что люди получают боевую психотравму, как правило, которые там в военных действиях принимают участие, и, соответственно, какая-то работа должна производиться. Ну, опять же, штаты раньше всех начали этим заниматься.
У меня, допустим, в штате работает психолог с самого первого дня открытия.
Прекрасно.
Вот, она проводит обязательные консультации со всей командой индивидуально, лично 1-2 раза в неделю. И есть групповые занятия, если они необходимы. Ее задача поддерживать...
Команде?
Конечно. Ее задача поддерживать положительный климат в команде, хороший. Вот. Плюс помогать в решении трудных ситуаций личных членам команды. И если мы говорим о ветеранах, то если это необходимо, помогать им в том, чтобы их адаптация проходила лучше. Все.
Вы согласны с тем, что для того, чтобы... ветеран адаптировался, ему должна быть обеспечена дома достойная встреча, признание его социальной значимости, его воинского долга и даже признание более высокого его социального статуса. Вот как это происходило по вам и товарищам?
Вы
признание
в чем
достаточное
история?
Было?
2014 год армия состояла из тех контрактных сил, которые у нас были на тот момент,
да,
очень мало, и добровольцев.
Да.
Я один из добровольцев, и мне как бы моя статусность в обществе и прочее, она мне в принципе по барабану и не важна, потому что я знал, зачем я туда иду и для чего. Вот. Но что касается улучшенных возможностей для адаптации бойцов, то, конечно, это более хорошие экономические условия, социальные условия в плане трудоустройства, помощь в прохождении адаптации, если необходима психологическая помощь, если необходима реабилитация.
И какие ценности
вот формируется, ну, они, ну, как бы я даже встречала в психологической литературе такое определение ценности боевого братства, которые не всегда совпадают с ценностями на гражданке.
В моей истории ценности было прикрывать друг друга, не отступать. Ну, для меня очень важно было не бухать во время боевых и, ну, типа, там, кто бухал, тот получал по морде. Вот. Тяжело назвать ценностью, когда необходимо поддерживать, прикрывать и защищать друг друга по одной простой причине, потому что так выжить легче. Доверие, момент доверия, он очень меняется после войны, потому что на войне понимаешь, что если человек прикрывает твою жопу во время боевых и реально там где-то даже подставляется, чтобы прикрыть тебя, то это совершенно другой уровень доверия. На гражданке ты такого не встретишь, и порой ребятам, я понимаю, очень тяжело, и мне тоже очень тяжело доверять гражданским, потому что они не проверены. Их, в принципе, нельзя проверить, так как были проверены, допустим, тот же Рома Маринов, с которым мы сейчас работаем вместе, он на ветерана кофе. Он танкист, он прикрывал мой взвод. Я знаю точно, что на Саур-Могиле он спас не одну сотню жизней, когда его танк выехал самый первый. Ну, неважно, там была очень важная ситуация, и после этого тоже было много ситуаций. Вот сказать, что я доверяю Роме, да, без проблем. А кого я смогу проверить так же, как Рому? Никого. Поэтому здесь уже немножко по-другому вся эта история работает.
У нас есть некие ценности. Ну, во всяком случае, в кругу людей, которые общаются вот вместе, там первая ценность, ну, мне никто ничего не должен. Я запускаю любой свой проект, я понимаю, что мне никто ничего не должен. Мне не должно государство, мне не должны граждане. Мое решение пойти воевать, это было исключительно мое решение, и это моя ответственность. То есть, поэтому обвинять в том, что там я не получил землю, или там у меня нет каких-то социальных благ или льгот, ну, по-честному, они мне там не особо нужны. Я за все время бесплатно проехал в транспорте один единственный раз, когда я забыл деньги, я ехал в наряд в другой город, тут недалеко. Я просто забыл деньги, у меня были с собой документы, я показал УБД. Я всегда плачу за себя. Мне никто ничего не должен. И я отношусь к ветеранам по-разному. Нужно понимать, что ветераны – это тоже определенный срез общества, который очень сильно похож с тем, что происходит и на гражданке, и в любых других. Просто у нас почему-то не пишут «айтишник побил жену». Или не говорят «два электрика напились и подрались». Нет, это же нет. Но ветераны – это социальная прослойка, при помощи которой можно манипулировать людьми. Люди запуганы. Люди боятся. И придавая определенную окраску тому или иному информационному месседжу, можно этим сманипулировать. Среди моих знакомых есть огромное количество адекватных людей, которые служили, получили ранения. Вот я к вам приехал сюда, я был до этого у начальника департамента патрульной полиции. Женя Жуков, он же Женя Маршал, который сидел в аэропорту и писал видосики Мотороли и говорил: чуваки, придите и возьмите нас. Он сейчас начальник патрульной полиции. Он пережил очень тяжелые времена в аэропорту. У меня огромное количество друзей, которые воевали в аэропорту. Маринка, во всех горячих точках. И, как правило, все эти люди абсолютно адекватны. Почему? Потому что люди подбираются по ценностям. И на войне точно так же. Я служил в милицейской роте. Милицейская рота очень сильно отличается от обычной пехотной или там какой-либо другой. Там 25 человек. Так вот, мы общались восьмером. Все остальные сами по себе, а мы сами по себе. Ну, то есть мы как бы объединены одной идеей. Мы не бухаем.
Спецветераны с алкоголем. Вы следите за тем, чтобы люди не, ну, соблюдали свою норму?
Обязательно. У меня есть одно из правил. Мы не наливаем людям формы. Если ты одел форму, будь добр, алкоголь ты не пьешь. Было там около 10-15 случаев, когда были очень сильные возмущения. Но я всегда говорю о том, что, ну, типа, у меня такое правило. Не нравится, мне очень жаль. Хотите, я вам могу сделать кока-колу бесплатно, чай. Один напиток за наш счет. Потому что так вышло, да? Но форма, которую ты одел, и алкоголь, которую ты выпил, равняется позор твоему подразделению. Если мы говорим шире, это сразу же тень на все вооруженные силы, весь силовой блок моего государства. Я этого допустить не могу, ну, потому что для меня это важно.
Мы не воруем, мы не ведем себя нагло и все такое. И, ну, есть люди, которые кучкуются по ценностям. Наша ценность вот такая, и их много, там вот есть кодекс ветерана на стене. Его написал Максим Музыка. Есть такой человек, который в 2014 году в составе двух групп добровольцев, группа Харьков, группа Киев, по-моему, была, или группа Крым, попали на Саур-Могилу. И они, их 11 человек, всего было, они освободили Саур-Могилу. Ну, если вы понимаете в тактике, что такое освободить Саур-Могилу, это очень жестко.
Да.
Вместе с героем Украины, полковником, ныне генералом Гордейчуком, который получил тяжелейшее ранение на выходе из Иловайского котла. Вот. А Макс Музыка был добровольцем и потом подписал контракт с 73-м центром морских операций. Он был в Донецком аэропорту также. Ну, недолго, он там был несколько дней, но он интеллектуальнейший тип, он умнейший человек, приятнейший собеседник.
Я вчера была
у одного своего друга и спросила, что он знает про бренд ветерана, про пиццу ветерана. Он сказал, что у него, как у поедателя пиццы и вот у простого, скажем так, гражданина, у него двойственные отношения. Когда собираются молодые в доме, а он человек моего возраста примерно, они заказывают пиццу ветерана, да, они заказывают эту пиццу и с удовольствием, в общем, это все, значит, обсуждают, поедая эту пиццу, а он говорит, у меня какое-то такое ощущение, что слово «ветеран», оно слишком серьезное для того, чтобы превращать его в продуктовый бренд.
Есть такой стереотип «заработок на крови». Мол, типа,
я
ветеранская
вот,
история.
Вы за меня это сказали.
Это нормальная, абсолютно нормальная тема. Абсолютно нормальная тема.
Коммерция вы понимаете, и круг, да.
Да. Вы понимаете, в чем история? Смотря как посмотреть на ситуацию. Можно рассмотреть ветерана с этой точки зрения? Можно. Но если посмотреть на нее совершенно другой, блин, и так тоже, да. Ну, типа, а что для себя выбирать, выбирает каждый. Ну, типа, я уже давным-давно обозначился, что для меня является мой бизнес и для чего он вообще существует в этом мире. И какие он ставит перед собой цели, какие у него есть ценности, какие есть принципы, фундамент, какой есть кодекс. Ну, если для вас это является заработком на крови, ну, то увы. Потому что, когда начинается такая история, сразу же забывается о том, что какое качество продукта. На самом деле, ветеран – это человек, который просто был на войне. Это первое. Второе. Мой бренд называется «Ветерано». Это очень-очень спорный вопрос, а ветеран ли это? На итальянском это ветеран. Потому что, когда я придумывал название своей пиццерии, я был ветераном, и я открывал этот проект с еще одним ветераном, и одна из целей проекта была нанимать других ветеранов на работу. Вместе социализироваться, адаптироваться, зарабатывать деньги, делать качественный продукт. И очень важно ломать стереотип в обществе о том, кто же такие ветераны. А как это сделать без того, чтобы популяризировать само понятие ветеранства? В принципе, нельзя. Второй момент. Слово «ветерана» на испанском я узнал уже потом. Оно означает «старый», выстоянный. Есть бренди, который называется «Ветерана», которому почти 100 лет. Я этого не знал, но типа так есть. Мне потом волонтеры где-то через полгода принесли эту бутылку бренди. Вот. Поэтому как бы взрослые люди, я понимаю, почему они так думают, это нормально. Да? Но один из аспектов моей работы является работа с массами и с населением касательно того, чтобы разрушать те стереотипы, которые существуют в обществе о том, кто такие ветераны, кто такие участники боевых действий. Мы не гахнутые на голову ребята. Мы не ходим с гранатой в кармане, мы не бухаем. Придите к нам и посмотрите, как мы работаем. Оцените качество нашего сервиса, оцените качество нашей работы. Потому что началось это все с пиццы только потому, что до войны я пиццу делал. На самом деле группа компаний «Ветерана Групп» на данный момент она насчитывает 9 направлений. Это не только... У нас есть своя охранная компания, у нас есть своя строительная компания. У нас была своя компания, которая занималась установкой солнечных станций до 32 киловатт.
Я знаю ваше отделение от Мариуполя до Западной Украины.
Просто
вообще,
чтобы понимали, это запросы, с которыми приходят ко мне. Они хотят взять у меня франшизу. Франшизу получают в лучшем случае 1 из 30. Это в лучшем случае. Потому что есть целый спектр.
А какими качествами должен человек обладать, чтобы вы ему доверяли и отдали ему эту франшизу?
Самое первое и самое важное – это мотивация. Если он готов свернуть горы ради того, чтобы добиться результата, он наш человек. Второе качество – он должен быть ветераном, обязательно участником боевых действий. И третье – не буду его озвучивать, это мои личные штуки,
хорошо,
не буду раскрывать все штуки.
Это все тайны бизнеса, да, и да, личной жизни да. Раскрывать нельзя, я полагаю.
Собеседования жесткие.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Кофе, пицца и война. О военном опыте и мирном бизнесе в Украине. Программу ведет Елена Фанайлова.
У вас, конечно, с чувством юмора все в порядке. Я имею в виду сейчас вашу рекламную кампанию «Мальчик в трусиках».
А, вам понравилось?
То есть, это, в общем, некоторое количество черного юмора даже присутствует в этом, потому что понятно, что это отсылка к этой, к этому безумному фейку, к этой женщине, которая рассказывала про распятого мальчика. И это главная страшилка пропагандистская, вообще классическая, мне кажется, теперь на которую все преподаватели будут ссылаться, про гибридную информационную войну между Россией и Украиной. И тут, значит, Александр Матиш появляется в рекламной, в маленьком рекламном ролике, который, в общем, эксплуатирует образ мальчика в трусиках.
Ну, так все-таки было. Наверное, мальчик этот, если он был, он когда вырастет, он будет где-то какие-то трусики продавать. Чего. Хороший бренд можно использовать. А почему грустить? Надо смеяться с этого всего. Я, например, мне смешно. Я переругался со всеми своими родственниками, которые живут в России, в Крыму. Они меня называли фашистом. Ну, хорошо, я буду фашистом. только прикольным. Я буду их троллить.
Давайте расскажем, что такое подвешенная пицца.
Это, кстати, тоже не моя идея. За два часа до открытия ко мне пришел Саша. Ну, сейчас я уже знаю, что это Саша. Ну вот, он занимается продажей спортивных байков и квадроциклов, и скутеров, катеров, ну, короче, там сумасшедшие. И такой, типа, $100, это тебе. Я говорю, ну, дядька, я тебя не знаю, говорю, ну, ты не понял, я бизнес открыл для того, чтобы зарабатывать, а не для того, чтобы мне деньги давали. Ну, типа, тут другая история. Он такой, ну, типа, я хочу вам помочь как-то. Я говорю, слушай, ну, мне не надо, у меня уже бизнес есть, я уже сам себе помогаю, хочешь, я тебе помогу. Он говорит, надо что-то, ну, типа, давай, говорит, там, о, говорит, давай, типа, в госпиталь военные пиццы. Я говорю, отличная идея, говорю, давай. Он дал $100, и через час пришел еще один дядька, но он уже целенаправленно пришел, дал $100 и сказал, можете вы сделать так, что я вам даю деньги, а вы сегодня вечером пиццы оставите на ЖД вокзал, там волонтерский пункт, в котором пацаны, которые там ждут 2-3 часа поезда, вояки, там мотаются.
Чтобы они могли поесть.
Да, да, они там кочуют, типа. Я говорю, да, сделаем. И так возникла подвешенная пицца. Вот, это история с подвешенным кофе, которая возникла в Италии, с эспрессо кофе. Это когда один человек покупает, допустим, что-то себе, оплачивает еще одну покупку, но ее не забирают, а эту покупку отдают тому, там, кто не может себе ее позволить, образно.
Понятно.
Вот. А в нашем случае это просто как бы такие передачи в госпиталь для того, чтобы побаловать пацанов там пиццей.
Понятно. Да. Ну, то есть еще объясним для наших зрителей и слушателей, что любой посетитель пиццы ветераны может, заказав себе пиццу, заказать ее и для солдат,
уже не только для солдат, которые в госпитале. Мы стали единственной существующей пиццерией, я думаю, что на планете, которая доставляет пиццу прямо в зону боевых действий. И прямо в окоп. Мы открыли специально в Мариуполе, да.
Вот это да.
И мы, короче, очень сильно этим гордимся. Нам звонят морпехи, типа, жил-был, и выезжает мопедист, короче, и доставляет пиццу. По-моему, это круто.
Это очень круто. То есть в Мариуполе прям вот есть своя пицца.
Да, в Мариуполе сейчас вторая уже открывается доставочная пиццерия. Там специализированная, она только на доставку. Вот, там пара столиков буквально есть. И они занимаются доставкой как по Мариуполю, так и в зону боевых действий. И там тоже можно подвесить пиццу, но не в госпиталь, а прям туда, напередок.
Понятно.
И все ребята доставят.
Скажите, еще один проект меня у вас интересовал, связанный с вами, «Тонкая синяя линия», он называется. Да. Это помощь полицейским?
Это не просто помощь
как
полицейским, это социальная инициатива моя, которую я начал касательно поддержки новой патрульной полиции, которая была започаткована там в 15-м, по-моему, году. На тот момент, когда мы начинали эту инициативу, в патрульной полиции только Киева служило 1270 ветеранов.
Так.
И сейчас они тоже проходят службу в лавах патрульной полиции. Как раз до вас здесь было два парня, очень классные. Я хотел сфоткать, но уже не стал. Велополиция. Они красавчики такие на велосипедах, приехали, покушали и уехали, короче. Вот. Да, это скидка такая же, как и для ветеранов, но здесь больше вопрос не в скидке, а больше вопрос в том, что мы поддерживаем их работу, потому что понимаем важность и понимаем, насколько сильно она недооценена. Потому что когда патрульный полицейский получает зарплату в Киеве 10 тысяч гривен, и при этом его работа является каждый день, каждый час слушать кучу говна, которого на него выливают люди, которых... Они там общаются с ними, потому что его работа, там, грубо говоря, ловить нарушителей. Сами понимаете, что это за работа, да? Вот, там, по плечу тебя никто не хлопает и тебе не говорит, там, thank you for your service. Вот, поэтому я считаю, что это важно, и мы сделали эту инициативу, ее подхватили в других городах тоже, не только ветеранские заведения, но и другие. Вот, и мы сейчас стараемся популяризировать эту историю.
Еще один момент, с которым сталкивается любой человек, который бизнесом занимается, да и момент, о борьбе с которым в Украине говорилось очень много, слово «коррупция» я имею в виду, Леонид.
Да.
А были ли у вас такие эпизоды?
Нет, и это один из плюсов моего проекта. Я думаю, что здесь, конечно, у меня больше шансов на успех, чем у любого другого предпринимателя в нашей стране, потому что, к сожалению, коррупционные истории никуда не исчезли.
Так.
Абсолютно. Вот. Но когда они слышат слово ветерана, они понимают, что не надо. Ну, я уже давно обозначился, типа, что придете за взяткой, получите в бороду. Но, с другой стороны, меня это обязывает максимально делать все, что я могу, чтобы все было в рамках закона. С нашей налоговой системой, с нашей трудовой системой это невозможно сделать в принципе. В принципе. Ну, потому что у нас даже нормы СЭС, они прописаны с 87-го года. Ну, понимаете себе, нормы СЭС 87-го года. Ну, я, вот, понимаете, о чем я говорю? Но с другой стороны, допустим, пожарники, да, все очень сильно на них злятся, типа, что пожарники постоянно капусту требуют. Ну, то для того, чтобы они не требовали, я вложил 40 тысяч гривен, я установил всю пожарную сигнализацию, пульт поставил на обслуживание, каждый месяц плачу за обслуживание этой пожарной сигнализации, и пожарники, в принципе, ко мне не приходят, потому что, ну, типа, у меня все хорошо. Хотя, с другой стороны...
Я сейчас новый слоган произнесу, ветеранский бизнес, ответственный бизнес.
Это да, но снова-таки здесь не нужно строить, типа, снова такие песочные замки, история типа ветеранский бизнес, идеально, кристально честный бизнес по закону. Это невозможно. Я об этом всегда открыто говорил, и даже когда был ветеранский форум, и на нем был президент Украины, я снова-таки это озвучивал о том, что у нас есть такая проблема. Но проблема находится на системном государственном уровне.
Перед нашим разговором я посмотрела, как, например, американцы относятся к своим ветеранам. Все платят пенсии, все относятся немножечко как к инвалидам. Вот давайте мы ветеранов психологически реабилитируем, давайте мы им пенсии дадим, вот государство берет на себя ответственность, бла-бла-бла и так далее. Вы вообще разрушаете и это тоже. Вы говорите о том, что ветеран, человек, прошедший войну, он социально ответственный персонаж.
Я очень большой противник всех этих героизаций. Я считаю, что героями можно называть только тех, кто погиб. Это герои, потому что они реально заплатили самую большую цену, которую только может заплатить человек. Все остальные – это люди, которые выполняли свой долг. Они молодцы, они красавчики. Но героизировать и сакрализировать – это очень плохая история, которая потом, как правило, вылазит боком. Потому что сначала мы создаем красивый образ, а потом этот образ разрушается, потому что, в принципе, никто таким не является. Вот. Что касается американцев и их ветеранов, у них очень сильно развита культура ветеранского бизнеса. Я соглашусь с вами частично о том, что они относятся к своим ветеранам с повышенной внимательностью со стороны государства. Но это происходит исключительно из-за того, что у них огромный колоссальный опыт ведения боевых действий, у них огромное количество людей, которые принимали участие, и у них эта категория после Вьетнамской войны, они начали говорить о том, что, ребят, давайте вы будете что с нами делать, потому что ветераны начали после Вьетнама, у них была героиновая зависимость у каждого третьего, после этого появилась программа реабилитации 28 дней, они начали вступать в банды, они начали использовать весь свой боевой опыт не в том русле. Вот. Поэтому создалось Министерство ветеранов Соединенных Штатов Америки, которое самое большое в мире, и у них бюджет, извините меня, больше, чем бюджет Украины раз в 10 годовой, просто одного министерства. И у них есть самый большой ветеранский бизнес в мире на планете.
А
это кофейная компания. У них есть компания Black Rifle Coffee Company, кофейная компания «Черная винтовка». Они жарят кофе и распространяют его. Они поставили себе цель нанять на работу 10 тысяч ветеранов. Сейчас они наняли 8 тысяч ветеранов на сегодня.
В каком году они образовались?
В 14-м. И самая главная история во всей этой движухе в популяризации ветеранского бизнеса. Она популяризируется не для того, чтобы люди приходили и тратили у нас деньги, а для того, чтобы люди видели, что ветераны социально активные, и для того, чтобы другие ветераны тоже видели, что можно создавать свое, можно работать, можно зарабатывать, можно вливаться в социум.
Я был в Америке. Я ездил по ветеранской программе и ездил конкретно, общался с ветеранами. Мне очень понравилось, как у них это все сделано. Ветеранский бизнес легче всего развивается, начинает первые свои шаги именно в ветеранской среде. Потому что первые, кто тебя поддержит, это люди с похожим опытом и с подобными переживаниями. На протяжении 2 крайних лет я пытаюсь выйти за рамки этого. Я нигде не говорю, что у меня я ветеран. Не просто, я не хочу этим спекулировать. Те, кто знают, те знают. И вопрос же не в том, ветеран ты или не ветеран. Я делаю лучший продукт в своем сегменте, я делаю лучший сервис в целом там, в Украине. Я супер клиента ориентирован. И это мои преимущества, а не то, что я ветеран. И мне понравилось в Америке что? Что в Америке отношения. В Америке же ветеран – это не только тот, кто воевал, но и тот, кто служил в армии. Вы понимаете, там нет разницы. И в Америке каждый ветеран имеет скидку в магазинах. Есть специальные магазины для ветеранов. Я, например, хотел купить себе рюкзак в Америке, я приехал, а у меня было огромное количество нарукавных шевронов, я там раздаривал их всем. Я приехал в магазин, выбрал себе рюкзак и говорю, у них такое панно с большим количеством патчей разных. Я говорю, классно, держите, там 25-го батальона патч красивый. Он говорит, ты кто такой? Я говорю, я там, чувак из Украины. Он говорит, вы с русскими рубитесь? Я говорю, ну да. Он говорит, это что? Я говорю, 25-й батальон, это Светлодарская дуга, короче, там чувак, который из пушек 43-го года валил по-русски. Он говорит, да ты что? Говорит, ты ветеран? Я говорю, да ой, я тебе скидку сделаю. Не надо показывать УБД, то есть свой своего. Ну, то есть, если у меня будет возможность поддержать кого-то из своих, я, безусловно, выберу своих. Просто потому, что когда я начинал, мне помогали только мои. Но задача у меня не продавать то, что я ветеран, а продавать то, что у меня лучший сервис, лучший продукт. Мои трусы есть во всех абсолютно странах мира. Я не уверен только насчет Бразилии. Новая Зеландия, Австралия. Я отправлял трусы в Ярославль, в Питер, в Москву. Со мной хотел договориться человек из Новосибирска, но я всегда задаю один вопрос. Когда мне пишут, работаете ли вы с Россией, я пишу вопрос, чей Крым? Если человек отвечает правильно, а правильно он отвечает, Крым – это Украина, и я не отождествляю себя с действиями своего государства, этот человек получает трусы со скидкой, и дорогу в Россию оплачиваю я сам. Неважно, сколько мне это стоит. Вот человек из Новосибирска, например, предложил мне хорошую сделку на большую сумму, выгодно. Он говорит, я, ну, он написал, я далек от политики. Я говорю, знаете, а я нет. А я вот близок. А я вырос в Крыму. И Крым мой. Он говорит, так в Советском Союзе мы все были братьями. Я говорю, вы знаете, сколько вам лет? Он мне говорит, 32 года. Я говорю, знаете, вы в Советском Союзе не жили. А я жил. Не были мы братьями никогда. Всегда были. Я прошу прощения. Я очень хорошо отношусь к русским, потому что моя мама Сафонова, мой дедушка был летчиком, моя бабушка Андросова, и папа у меня тоже наполовину русский. Не были мы братьями. Поэтому Крым – Украина. Вопросов нет. Получай скидку, покупай трусы, наслаждайся.
Есть такая классификация, людей разделяют воин по призванию, воин по долгу и воин по обязанностям. Угу. Воин по призванию – это тот, кто выбрал военную профессию. Угу. А воин по долгу – это тот, который пошел служить от необходимости защищать страну от агрессии. И, наконец, воин по обязанности, ну, это, в общем, большинство, так сказать, военнообязанных, которые как раз считаются такой средней массой. Насколько я понимаю, вы воин по призванию и по долгу. Вы же заканчивали Суворовское училище.
Я закончил Суворовское училище, но я скорее воин по долгу. Да, потому что полноценно видеть себя в армейской истории я не могу, потому что у меня очень большая проблема с авторитетами. Вот. Меня в Суворовском 3 раза разжаловали, и когда я шел на войну, для меня не было вопроса, идти на войну или нет. Сегодня как раз годовщина, когда сбили наш самолет с десантником Ил-76. Именно вот после этого, вечером сегодня, я приду в военкомат 5 лет назад и скажу, что я готов, потому что они меня не забирали очень долго. Но на войне мне очень сильно повезло. Я очень сильно переживал, повезет мне или нет, потому что я думал, что если у меня будет дебил начальник, то это очень плохо закончится, потому что война все-таки это война, там ошибки дорого стоят. Вот. Но мне повезло, у меня командир роты Герой Украины и командир батальона Герой Украины, они красавчики.
Ну, я, наверное, отношусь больше ко второй категории, хотя с детства я хотел быть военным, просто так не сложилось у меня, моя бабушка была против. У меня бабушка, кстати, чистая русская, с фамилией Андросова. Я думаю, что, ну, на самом деле, я сегодня читал какое-то интервью с Джохаром Дудаевым, я где-то перекликается это у меня. Моя национальная идентификация, несмотря на то, что я русский по национальности, моя национальная идентификация, я украинец. Я родился и вырос в этой стране. Это моя земля, я вырос в Крыму, моя мама из Белгородской области, папа у меня в Крыму родился. Но это моя земля, и большинство людей, украинцев такие, и, ну, я так думаю, потому что я видел много разных людей, и чтобы вы понимали, когда мне говорят, ты доброволец, да в 2014-2015 году все были добровольцами. Ну, потому что возможности уйти от мобилизации были. Даже аватары, даже синяки, они все равно были добровольцами. Ну, там, условно, просто они были люди с низкими моральными качествами, а по сути они имели возможность отказаться от того, чтобы идти воевать.
Что человек приносит с войны и что он на ней оставляет, если вот...
Все зависит от человека.
Так.
Я думаю, что война, она усиливает просто все то, что есть в человеке. Если это было плохое, то оно усиливается. Если это было хорошее, то оно усиливается. Угу. Вот. Ну и в общем и целом, любой опыт, его можно использовать как в конструктив, так и в деструктив. Поэтому
снова кто-то из ваших коллег, не помню, сказал, кто вот в этом бизнесе, в этом ветеран бренд, он сказал, что человек, который был на войне, его бизнесом не испугаешь. Вы можете с этим согласиться?
Да, это правда, потому что страхи, они перестают существовать в общем, потому что понимаешь, что такое страх, это когда долбит артиллерия, это когда идет жесткий бой, когда там подрывают бэху перед тобой, когда ты реально понимаешь, что ты сейчас умрешь. Это страхи. Все остальное – это переживания. Соответственно, что мы говорим о бизнесе? Бизнес – это интересная история, в которой можно и нужно рисковать, но при этом максимум, что ты сможешь потерять – это деньги. Это не жизнь. Соответственно, почему нет? Это
хорошие вопросы по-другому.
Совершенно, по-моему,
по-другому,
вообще. Да, поэтому я очень сильно хочу и поддерживаю, когда ребята пробуют и открывают свой бизнес.
Война же у каждого своя. И мне, например, повезло, потому что я подал документы служить в 2014 году, но пока рассматривались мои документы, пока прошло какое-то время, уже служить я попал в 2015. В 2015 году не было такого накала страстей, как вот, например, с конца лета 2014 и до февраля месяца 2015. Вот это самый жаркий период, Иловайск, Дебальцево и огромное количество вот этих боестолкновений. Моя война – это, ну, это о другом. Моя война – это постоянные неудобства и... Ну и прикольно, как в пионерлагере, я не знаю, там только стреляют и убить могут. Я не знаю, мне кажется, война не меняет человека. Просто она снимает с него маску, которую мы в обычной жизни надеваем на себя для того, чтобы кому-то понравиться или кем-то себя представить, показать себя каким-то. Я думаю, что, наверное, у меня сейчас нет необходимости надевать маску на себя. Я такой, какой я есть. И это то, что там произошло со мной. Сейчас я не трачу свое время на пустяки. Если мне нужно что-то делать, я беру это, делаю сейчас.
Под брендом «Ветерану» владелец бренда обязательно должен быть человек, прошедший боевые действия. Но мы не собираемся останавливаться на этом. Мы будем запускать другие бизнесы. Мы будем, возможно, запускать другие бренды. И там уже будет это все абсолютно по-другому. Останавливаться мы не будем однозначно. Так же, как и в армии, так же, как и на войне, надо двигаться вперед. Нельзя выиграть войну, там, не совершая каких-то движений. В бизнесе также. Если человек ушел со стабильной психикой, с каким-то уже приобретенным жизненным опытом, он вернется лучше. Он утвердится в своих старых жизненных принципах, он закалится в них, он приобретет новые навыки, и он станет лучше. Если человек туда шел немного с расшатанной психикой, если человек туда шел молодой, там 17-18 лет, как срочники раньше были, и он увидел там какие-то вещи, это может изменить его. Взрослого человека, там over 30 лет, я считаю, сложно поломать, если он не был поломанный до этого. Хотя бывают разные ситуации, психики абсолютно у всех разные. Брать надо позитив. Это стрессоустойчивость, это умение планировать, это умение принимать решения быстро, это умение реагировать моментально на изменения вокруг. Оставлять надо агрессию однозначно. Оставлять надо, там нужно сразу действовать, моментально действовать. В бизнесе все-таки нужно давать хотя бы какую-то паузу на минимальный анализ ситуации. Что-то оставляем, что-то забираем.
Что вы чувствуете, когда народ говорит, нужно остановить войну? Вот, ну, я просто знаю социологию, знаю некоторые опросы, и что люди выбирали Зеленского для того, чтобы он остановил войну. Да? Он тоже, как бы, некоторым образом обещает это своему избирателю, людям, которые его поддерживают. Это вообще реалистичная формулировка? Или как вообще про это рассуждать?
Ну, вы понимаете, вся наша политическая история, она построена на том, что красивыми словами манипулируют общественное мнение. Ну, по-моему, это святая тема, это делают все демократические страны, в которых выборы являются выборами, а не фарсом. Да? В нашей стране все-таки выборы являются выборами, и все начинают играть по абсолютно разным правилам, вне зависимости ни от чего, пытаются добиться результата. Остановить войну, к сожалению, мы, как Украина, можем только одним путем – это победой. Победа – это говорится о том, возврат Крыма, возврат захваченных территорий, оккупированных террористами, поддерживаемыми Россией. Но если говорить реалистично, то войну может закончить только Россия, когда она перестанет снабжать их живой силой, боеприпасами, разведданными и прочим. И когда Россия признает, что аннексия Крыма была незаконной, вернет его в состав Украины, после этого можно садиться и вести диалог о возврате каких-то плюс-минус нормальных взаимоотношениях между странами. Но раньше произойти этого не может. Что касается людей и общественного мнения, я понимаю, почему так. Войны никто не хочет. Война страшная, война – это опасность, это смерть. Но когда тебя прижимают в угол, вариантов особо много не остается. Ну, поэтому останавливать войну сейчас – это означает давать зеленый свет России и говорить: валите дальше. Они не остановятся, им нужен проход в Крым по суше. Я понимаю аппетиты Путина. Я даже могу сказать больше, я понимаю Путина. Его государство, ну, есть имперские амбиции России, которые пытаются снова возобновиться, да, и за счет чего они это делают? За счет того, чтобы контролировать те независимые государства, которые являются постсоветскими. Контролировать как? Как угодно. Как угодно. Это мерзкая, отвратительная политика, но снова-таки я стараюсь смотреть на вещи шире и стараюсь видеть немножко дальше. Это важно. Да? Поэтому у меня нет иллюзий касательно того, сможет ли кто-нибудь из наших политиков закончить войну.
Остановить войну.
Ну, типа, уверен, что нет. Если для меня, почему я за него не голосовал? Потому что когда Зеленский говорит о том, что я хочу остановить войну, я читаю дальше. Значит, я хочу слить Украину. Это не мой президент,
понятно,
да, в этом образе.
Понятно.
Хотя вроде сейчас он там начинает уже обозначиваться более правильно. Ну, посмотрим.
Войну нельзя остановить. В войне всегда есть либо победивший, и проигравший. Либо есть какие-то условия, на которых каждая из сторон идет на какой-то компромисс. Война заканчивается тогда, когда одна из сторон полностью добивается своих целей. В моем понимании, войну мы остановим тогда, когда Россия, неважно по какой причине, уберет свои войска с Донбасса, выйдет на первичную нашу границу, когда Россия вернет нам полуостров Крым, автономную республику Крым, когда Россия выпустит всех политических заключенных наших, Сенцова, Кныша, ну, сейчас, а многие там в России какого-то чувака подкинули ему наркотики, все проголосовали за него, его освободили, они сдулись. Слушайте, ребята, наши 24 моряка, которые были незаконно захвачены Российской Федерацией, сидят ни за что, и вы говорите, что освободили нашего, спасибо, мы пошли. Да ну, это 37-й год, я историей занимаюсь всю свою жизнь. В России находится сейчас в такой точке бифуркации, дальше будет только хуже. И когда они это все вернут, когда они выплатят репарации всем семьям погибших, вот тогда мы остановим войну. Я другого варианта не вижу. Решения политического или военного прямого нет. Оно все военно-политическое. И с нами будут считаться как с равноценным, как с партнером, с которым можно говорить на одном уровне. Только тогда, когда такие, как я, как Леня и все остальные пацаны, смогут вывести экономику этой страны до такого уровня, чтобы здесь жить было круче, чем в Швейцарии. То есть нам пахать еще, на самом деле. Я думаю, эта история вся не на 10 лет. С Крымом я очень надеюсь, что я до своего 60-летия смогу съездить в любимый Севастополь на музей 35-й береговой батареи, на которой моя фамилия вписана в списки, потому что там погибло 4 моих однофамильца. И буду разговаривать там на украинском языке, потому что я был на 9 мая в 2011 году в Крыму и видел огромное количество машин с русскими флагами. Это долгая история. Я думаю, что это не быстро будет. Но я воспитываю своих детей. У меня сын русский, дочка у меня украинка, у меня у сына мама русская. У него дедушка живет в Белгородской области в Валуйках. И он приехал и начал мне вываливать, что это англосаксонский заговор оттуда. Я говорю, окей, поехали за собачкой в Луганскую область съездим. А я поехал брать собаку себе в Луганскую область, там, где я служил. Село Боброво, прямо на линии соприкосновения. Там десятка стояла. 400 метров в лоб. За сутки до этого обстреляли тех людей, у которых мы брали собаку. Мой ребенок уехал, все понял. 16 лет, он разобрался, кто кому Рабинович. Поэтому я думаю, вот такое решение будет. Ну, я очень много вопросов хотел бы задать многим русским своим друзьям и друзьям из Крыма, с которыми я вырос. Просто без мести, просто спросить, а почему так? Все, что они рассказывают по телевизору, это неправда. У меня есть друзья, которые вынуждены туда ездить, потому что там родители их живут. Они приезжают и говорят, чувак, там невозможно жить, это тюрьма. Одни военные ракеты завезли туда ядерное оружие. Дети ходят в пилотках, маршируют по Утрячевке, как в Советском Союзе. Я все это помню, это абсурд. Просто развалу Советского Союза предшествовал Чернобыль. Что произойдет сейчас, я не знаю, но это случится. Вот могу, готов поставить деньги, что в течение 5-6 лет произойдет какая-то такая вещь, от которой начнет этот эффект черного лебедя для России раскручиваться. Опять же, Восточная Сибирь до сих пор не принадлежит своим хозяевам. Вы же знаете, что в Китае на всех картах написано «Восточная Сибирь» — это временно оккупированная территория. А русские не знают истории, что такое было КВЖД. Ну вот я знаю. И поэтому я жду. Я очень надеюсь, что доживу до 81 года. И к этому времени, уже пожевывая попкорн, смогу посмотреть, как это все будет развиваться.
Знаете, я только вот сейчас закончил третий курс исторического факультета вот рядом, Шевченко. Я когда вернулся, мне было интересно, может, я совершил ошибку? Может, я зря пошел? Мне было интересно докопаться до сути. Вот сейчас я пытаюсь. Наверное, Владимир Александрович не сильно хорошо учил историю в школе. Войну нельзя остановить. Ее можно или выиграть, или проиграть. Любая война заканчивается либо капитуляцией и подписанием мирного договора, либо победой и подписанием мирного договора.
Если ты не можешь остановить войну, важно, как ты себя ведешь внутри нее. Я имею в виду полную сознательность человека, который уходил добровольцем или просто понимает, что война здесь и сейчас. А люди, которые сегодня с нами разговаривали, выстроили бизнес, который противоречит всему представлению о том, что такое ветераны. В любой войне, в любой стране государство очень патерналистски относится к таким людям. Так вот, ребята доказывают в полном сознании, с полной дисциплиной, что их жизнь, их бизнес продолжаются, и какое-то служение внутреннее родине, жизни в том, что они делают.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы были в Киеве в кафе «Пицца ветерана» на Софийской. Кофе, пицца и война. О военном опыте и мирном бизнесе, о добровольцах АТО и бренде ветерана говорили с его основателями Леонидом Остальцевым, Александром Матишем и Владимиром Шевченко. Программу вела Елена Фонарева.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке, но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».